без пробелов. Устраняем пробелы в актуальных вопросах. Открытый разговор в программе Виктории Тигиевой на радио «Спутник Южная Осетия».
Вас приветствует радио «Спутник Южная Осетия». У микрофона Виктория Тигиева. Это программа «Без пробелов». Сегодня у нас в гостях Роланд Тедеев, директор Цхинвальской школы-интернат. Роланд Христофорович, добрый день.
Добрый день.
Большое спасибо за то, что нашли время и заглянули в нашу скромную студию. Роланд Христофорович, давайте прям сразу вопрос в лоб. Школа-интернат – это всегда трудно. Это всегда дети, это всегда колоссальнейшая ответственность. Расскажите о деятельности нашей школы-интернат.
Дети – это наше будущее. Это самое большое богатство нашей республики, нашего государства. И они должны быть окружены заботой, лаской, вниманием, теплотой. Потому что будущие Осетии будут строить те, которые сегодня еще сидят за школьной партой. Поэтому генофонд – это превыше всего. Этот генофонд должен быть воспитан достойно, ни в чем не нуждаясь. Мы старшие обязаны просто сделать им все условия для полноценного развития. Что касается нашей школы-интерната, она была образована на базе Куртинского детского дома. В 1990 году, в разгар антиосетинской истерии, когда в Грузии пришли фактически к власти, еще неофициально, но де юре. Нет, де-факто они уже были у власти. Я имею в виду Гамсахурти. Вот тогда анклав Цхинвальского района, от Тамарашери до Кехви, население, наверное, они уже знали, к чему идут, решили ликвидировать детский дом в середине учебного года. Это произошло 3 января приказом номер 9 Министерства просвещения Грузии, тогда еще Советской Грузии. И в середине учебного года дети-сироты, более 100 человек, остались без кров, без дом. Их перераспределили по разным воспитательным учреждениям, как Джавская школа-интернат, Ленигорский детский дом, а может, Суралский детский, Ахалцихи, Плод до Батум. Я был очевидцем, как дети плакали, когда их сажали в автобусы и везли уже в новые для них детские дома. Хотя Куртинский детский дом был со всеми условиями. Новое здание. Работал тогда директором Шахназарова Рама Рутенович. Недавно скончался, Царство Небесное, который очень многое сделал для этого детского дома. И этот детский дом был всегда, можно сказать, в десятке самых лучших по Грузии. Тогда детский дом Курта формировался контингент по направлениям Министерства образования Грузии. И со всей Грузии здесь были дети из неблагополучных семей. А вот в 90-м году там было один представитель 11 национальностей. Я сам когда-то учился в Куртинской школе, и из детского дома со мной учились даже курды.
Ничего себе!
Мой одноклассник, курд Белиский, да. Потом я с ним встретился после окончания школы. Вот такая судьба у этой школы. И вот тогда не только детский дом был ликвидирован, но и русский сектор в средней школе. Значит, детдомовские дети ходили в школу. Школа была из двух секторов. Грузинский и осетинский. Ну, русский. И вот эти дети тоже фактически начали покидать свои родные села. Это и осетины проживали и в Кехве, и в Курта, и в Ачабет, и в Тамарашене. Вот этот контингент оказался в городе. Теперь более 80 сотрудников и около 200 детей остались вне школы. Они уже стали вынужденными переселенцами. А тогда мы решили в Гуджабаур переименовать Куртинский детский дом с русским сектором с пришкольным интернатом Гуджабаурская средняя школа. И базировались мы тогда в одном из корпусов ясли-сада номер 14, это на окраине города, по улице Гафез. Ну, там мы трудоустроили этот высвобожденный коллектив. Дети уже проживали внутри, ну, школа была обыкновенная средняя с пришкольным интернатом. И они учились здесь до 92-го года. 92-й год, знаем, и события до ввода миротворцев, война, прямое попадание снарядов, полное разрушение этого здания. И уже после ввода миротворцев 14 июля 1992 года летом было решено найти новое здание. И это новое здание по улице Остинской, это бывшее здание спецпрофтехучилища под названием «Колония» для трудновоспитуемых. Но она уже перестала функционировать, потому что тот контингент тоже формировался из Грузии трудновоспитуемых. И вот в этом здании школа-интернат начала функционировать. В тяжелейших условиях, конечно. Мы знаем, какой период был 92-го. Ну, коллектив сохранится.
Когда докочевались до нынешнего места?
Значит, я, во-первых, хочу сказать, что формирование контингента школы-интерната происходит по направлению Министерства образования. Министерство образования поступают просьбы, ходатайства не только от частных лиц, но и от администрации районов, города, от органов опеки и попечительства. Когда выявляют ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, это сирота по линии отца или по линии матери, или же когда в отдаленных селах нашей республики на расстоянии, скажем, до 10 километров нет школы, а ребенок проживает, вот для такой категории. Ну и, конечно, дети беженцев, вынужденных переселенцев, многодетные дети, лишенные родительских прав. Они, словом, самая социально незащищенная категория населения. Представлена в нашей школе-интернате.
Сколько у вас учатся детей?
Сегодня 194 воспитанника. Да, впервые в Южной Осетии на базе интерната были открыты и коррекционные классы, специализированные коррекционные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Их у нас 24 человека сегодня. У нас 3 класса и 1 дошкольная группа. Они учатся по отдельной программе. У нас они 7-го вида. Это умственная отсталость. Но, к сожалению, так как у нас другого нет, специализированного учебного заведения для такой категории детей, то у нас и заболевания, и ДЦП, и другие отклонения. Так что сказать, что строго определенного направления специализированное, как, например, в Северной Осетии есть, скажем, коррекционная школа зрения в Моздоке, да, во Владикавказе другого направления, ну, по заболеваниям. Этого у нас нет. Хотя я всегда ставил вопрос перед Министерством образования, и сегодня ставлю, что нам обязательно нужна специализированная коррекционная школа. Не при какой-то школе.
А отдельная структура.
Не при каком-то дошкольном образовательном учреждении, а именно отдельное здание, где будут, соответственно, профессионалы, где будут соответствующие условия по медицине, да, и по всем направлениям. Потому что сегодня это просто архиважно. А насколько мне известно, количество вот таких детей более 200.
По республике?
По республике, да. И большинство их не вовлечен в учебный процесс. Главная цель в этих коррекционных классах – это помочь ребенку в социальной адаптации. Вот не чувствовать себя как-то второсортным. Чтобы они в обществе имели контакт с людьми, легко входили и так далее. Ну, вот в этом отношении. Ну, и, разумеется, дети приходят абсолютно неподготовленные. Им трудно удается освоение азбуки там элементарных. А через год уже писать начинают читать. Так что для нас это...
В каких условиях сегодня живут наши детишки?
Ну, если сказать, что до августа мы из старого здания по улице Остинской, как я уже отметил, бывшее здание спецпрофтехучилища, перешли в здание по улице Октябрьской. Ну, как произошло? Раньше по улице Октябрьской была школа-интернат. Но в 90-х годах ОМОН вселился в это здание, а мы пребывали там. Ну, а потом в 2007 году по постановлению правительства, значит, здание, где мы раньше пребывали по Ясницкой, было передано МВД, а школа-интернат снова Министерство образования. Но ужасные условия там были, конечно. Просто вы меня извините, и дорогие радиослушатели, когда более 80 сотрудников и 150 воспитанников имели всего-навсего один санузел.
Ого.
Один-единственный санузел внутри здания, потому что наружные все были в непригодном состоянии. А воду приходилось таскать состояние более 200 метров. Ежегодно мы превращали в пепел до 60 кубометров ценной древесины, бук.
Чтобы греться.
Да. Сжигали, да. Так. Но и то не хватало. Я даже помню, когда поставили буржуйки, а там рядом по соседству половину здания корпуса занимал госконтроль, вся счетная палата. Батрас Тимурадович доказан был. И я как-то оказался в первом классе, и мне говорят, а мы трубы высунули в его сторону, а у него балкончик, и он ремонт там сделал, пластиковые, там у него подвески какие-то были, говорит. Не топи, он мне говорит. А почему вот это? Ты мне ремонт портишь. Я говорю, когда первоклассник рядом, как я этому пацану объясню, что нельзя топить? Мы дяди ремонт портим. Как это мне объяснить? Это не моя проблема. Ну, а пришлось потом пойти к печнику знакомому, Гогинову Зурабу, и заказать ему трубы. Я с первого этажа крышу третьего этажа с трудом пропустил дымоход. А вот в таких условиях. Но Бог милостив. И после августа 2008 года все регионы, как мы знаем, протянули руку помощи Южной Осетии, и в том числе железнодорожники России. ООО РЖД Якунин Владимир Иванович. К нему обратился академик Альберт Анатольевич Лиханов. Он председатель Общероссийского благотворительного фонда «Российский детский фонд». А мы уже были знакомы. А как мы познакомились? Значит, 20 августа он организовал конвой милосердия из Москвы с помощью Минобороны России. На двух больших самолетах он приземлился в Беслане, в аэропорту. Я был там, среди встречающих. Я видел своими глазами, как из большого самолета Ил-62 выходит КАМАЗ и надпись «Детям Южной Осетии, Армия России». «Детям Южной Осетии, Детский фонд России». В сопровождении почетного эскорта мы двинулись в Беслан. Здесь уже были предупреждены дети беженцев отсюда. Ну, временно кто покинул. Мы же как? Мы, ну, не все знали, конечно, что будет война. Но была все равно информация. И в спешном порядке эвакуировали детей в конце июня и в июль месяц на север. Лишь бы вывести через хребет на север. Там безопасно. И мы не знали, куда, в какие места, коллективные центры, где они будут пребывать.
Где в итоге разместились дети?
Кто на турбазе, кто в санаториях, кто у родственников. Ну, вот в разных местах. А у нас нет этих адресов. И даже информация пошла, что директор интерната ищет своих детей и не может найти. Кто-то пустил такую информацию. И вот мы в Беслане, ну, Альберт Анатольевич подарки всем преподнес. Это были портфели с принадлежностями школьными. Им сказал, что все, война закончилась в Южной Осетии, теперь готовится к 1 сентября. Вот такой вояж мы сделали, потом это был в Ордоне, он еще посетил во Владикавказе Рожениц, Схинваль, что в это время в роддоме были, раненых посетил. И потом мы, пообщавшись, он мне предложил, ну, Южная Осетия, это республика, это отдельное государство. Сделайте свой самостоятельный детский фонд. Я вас буду поддерживать. Эта идея тогда еще была озвучена. Но он улетел, а сюда с большим грузом гуманитарным приехала заместитель тогда, автор программы «Помощь детям Южной Осетии», Корджиановская Любовь Константиновна. Она сама распределяла здесь эту помощь. Она обрела очень много друзей, доброжелателей, побывала в самых отдаленных селах даже Южной Осетии. Я сам Корчох не знаю, где в Лениногорском
районе. Активная она, какая она деятельная.
Она была там. Ну вот наше знакомство состоялось тогда. И мне, опять-таки, после звонка Альберта Анатольевича представили Бородину Наталью Григорьевну. Она возглавляла социальный департамент РЖД. Ну, я обрисовал ситуацию в каком положении. Я сказал, что приедут из российских железных дорог, посмотрят на место. Они приехали, посмотрели на наше убогое нищенское состояние и сказали, мы вам сделаем хороший подарок. За 6 месяцев они построили комплекс зданий, где сегодня имеют дети все условия для проживания, обучения, воспитания, достаточно комфортные условия. Оснащенность тоже была осуществлена РЖД, и грузовую машину нам приобрели, и музыкальные инструменты, все одним словом, российские железные дороги. Ну и наше сотрудничество по сегодняшний день продолжается. Они ежегодно нам выделяют 15 путевок стоимостью 434 тысячи рублей в Воронежский оздоровительный лагерь «Зеленый огонек». Это лагерь именно российских железных дорог. Прекрасные условия, прекрасный лагерь. На 3 недели дети сироты, уже не только с нашего интерната, но и туда подключаем и Лениногорский детский дом, и Дзявскую школу. И по мере возможности вот этим нуждающимся детям стараемся организовать интересный оздоровительный отдых.
Вот вы говорили о фонде, расскажите подробнее о нем.
Ну вот после нашего знакомства, когда фактически вот эту идею поддержал Альберт Анатольевич и по его инициативе, я приехал, и здесь уже инициативная группа. А до этого, в 2006 году, была уже детская организация под названием «Хуртен», Ну, это детский фонд. Возглавила этот фонд одна из лучших представительниц, я бы сказал, нашей интеллигенции, Замира Леонтьевна Джиева. Она и министром образования потом была. И вот она заложила фундамент. А детский фонд – это один из авторитетнейших благотворительных фондов еще советских времен. Вот 14 октября 1987 года – это дата основания Советского детского фонда. Это был довольно самодостаточный фонд, имел свои отделения региональные во всех республиках, краях, областях, и в том числе в Южной Осетии. Но в 1987 году, мы знаем, в 1989 году начались вот эти наши события, и фактически недолго тогда просуществовал. Хотя возглавляли фонд довольно авторитетнее наши представители, нашей интеллигенции.
Сегодня как мы можем помочь фонду современные жители, граждане
Южной
Осетии?
Вот у фонда есть свой расчетный счет в банке. Здесь аккумулируются и добровольные пожертвования. Вот фонду, например, в прошлом году председатель правления Национального банка Феликс помог, правительство помогло, из президентского фонда энная сумма поступила, Джавский наливочный завод, я имею в виду в финансовом отношении.
А вне финансовом?
А вне финансовые, ну, нуждающимся детям. Вот, например, к Новому году председатель правления Международного расчетного банка Шадян Василий Александрович, он организовал круглым сиротам прекрасные подарки, планшеты, школе-интернату, большой аквариум. А сейчас они собираются этой же категории детей организовать поездку или в Москву, или в Питер на одну неделю. Абсолютно бесплатно. Именно круглым сиротам.
Здорово.
Их 27 человек, насколько я знаю, ну, всех, наверное, не смогут они, конечно, набрать, но рассчитываем на одну группу хотя бы где-то до 20 человек.
Вот вы заговорили о детях вообще. Как начинается, продолжается и заканчивается день человечка, который живет в вашей школе-интернате?
Да. Я как-то слушал в своем послании Медведева Дмитрия Анатольевича, и он говорит, что мы должны строить умные здания для школ. Я тогда не обратил внимания, что за умное здание такое должно быть, да? А потом я подумал, а такое умное здание у нас уже есть, скинули. Это школа-интернат. Ребенок просыпается на третьем этаже, идет сразу на физзарядку, во двор при хорошей погоде или в спортзал. Далее завтрак внутри, учебные занятия внутри, самоподготовка внутри, дополнительные секции, кружки внутри. И есть у нас контакты теснее с Дворцом детского творчества, станцией юных натуралистов, спортшколой, с Олимпом. У нас теснее. То есть мы их вывозим организованно. У нас свой транспорт есть. То есть ребенок фактически, его распорядок расписан так, что у него свободного времени, чтобы где-то
книжку
тусоваться
почитать.
Или проводить такого у них.
А можно детям выходить за пределы школы в свободное время?
Если в этом есть необходимость.
В сопровождении или
самостоятельно? Да, сопровождает воспитательница, организатор внеклассной внешкольной работы, пионер-вожатая, социальный педагог, смотря для чего. Если ребенок идет в паспортный стол, сопровождает социальный педагог, потому что всю документацию и так далее подготавливает. У нас как паспорт по достижении 14 лет ребенок должен иметь. И вот такие. А так у нас не полностью закрытого типа. Мы даже название вот, детский дом поменяли на школу-интернат по одной причине. Детский дом очень действует на психику ребенка, да, детдомовский, это все же как-то архаизм, по-моему, нигде уже их нет. Где-то их называют коллективные центры пребывания, где-то школы-интернаты и так далее. Так. Функции остаются, дети, просто название. То есть ребенок должен развиваться свободно, без давления и психического насилия. Исключается у нас психическое, физическое насилие, это абсолютно все предупреждены, мои коллеги, один случай и 363-я статья увольняется без согласия правкома, без всего абсолютно, да.
Когда малыши, ребенок ложится спать?
Малыши у нас 8 часов уже начинают подниматься после получения процедур предварительно. И где-то в 9 часов они уже
по кроватям.
В постелях, в кроватях. А старшеклассникам дозволено до 22 часов. Ну, а старшеклассник, ну, и 11 класс, если есть желание, влечение к чтению, то есть комнаты досуга.
Когда 11-классники завершают свое обучение в школе, сдают экзамены и уже выходят в свободное плавание, во взрослую жизнь, чем занимаются наши дети, ваши выпускники?
По окончании средней школы я по уставу имею право еще один год их оставляют у себя. То есть они находятся по-прежнему на государственном обеспечении, то есть питание, экипировка, я имею в виду круглых сирот. Учатся все равно места общежития, и за ним сохраняется та комната, та кровать, где они выросли. Далее один год, а потом мы следим за их. Вот у ребенка нет квартиры, мы все инстанции, конечно, по закону, круглый сирота должен иметь жилплощадь по окончании школы, а мы уже беспокоим руководство, помочь ребенку. Ну, вот позапрошлом году Сюкаев у нас, Алан закончил, круглый сирота, ему дали однокомнатный, ну, маневренный фонд, но все равно жилье. Это его жилье. Без права там прописки, без права там продажи, отчуждения этой площади. Ну, вот последний случай, вы все знаете, Габараева Ирина, она выпускница, ну, и президент на последнем звонке действительно преподнес, как она вчера сказала, сюрприз, да? Она не ожидала, конечно.
Мы тоже не ожидали.
Я знал, что вопрос поставлен, больше никто не знал. Эрик Георгиевич Пухаев, наш председатель правительства, он, конечно, еще в прошлом году знал, так как я, как председатель детского фонда и как директор школы-интерната, обратился к нему с просьбой помочь именно ребенку, которая оказалась в трудной жизненной ситуации. Вот она не знала. У нее такая тяжелая судьба. Значит, ей было, по-моему, 6 или 7 лет, когда отец умер. Отец тоже мой воспитанник. Куртинского детского дома. Ну, тяжело у него сложилась судьба. А потом с матерью у них был конфликт. Ну, бывает так. Хотя, вроде, ребенок имеет одно целое генетически, но я не знаю, какой у них конфликт, на какой почве. Я просто знал, что по потере кормился пенсию. Она не получала, мать тратила на свои потребности там. И она потом пришла и заявила мне, я, говорит, пишу заявление, чтобы мою мать лишили родительских прав. В моей практике не было такого прецедента за 40 лет моей работы. Я обратился в суд, и суд удовлетворил нашу просьбу. Она прямо заявила. Я всегда в таких случаях виню родителя. Мать обязана найти канал к душе ребенка. Как я не представляю, как это можно воспитать из своей родной дочери врага. Я не представляю. Ребенок кувшин, как крикнешь, так и отзовется. Да.
Руслан Христофорович, огромное спасибо вам за то, что вы делаете, за вашу деятельность и работу. И в завершении нашей беседы, может быть, дадите нашим родителям какие-то универсальные советы, как воспитать порядочного, достойного гражданина страны?
Ну, не знаю, если я тоже воспитанник учителей. У меня отец работал в школе, мать в детском доме проработала 22 года, и потом здесь в интернате она проработала посудницей. Я на своем примере скажу. Любить детей своих. Ну, это все могут сказать, что... А кто не любит своих детей? Ну, главное все равно окружить их вниманием, заботой, чтобы тепло, которое исходит от каждого родителя, оно доходило до всех клеток организма этого ребенка, чтобы ребенок знал, что я по мере роста буду заботиться о своих родителях, как они обо мне сегодня заботятся. Их с детства надо маленькими шагами привыкать к труду. Пусть это будет незначительный, но полезный труд. С уборки, своей комнаты. Ну, есть, я не знаю, либеральное воспитание, или как хотите назовите, но я не сторонник этого либерального воспитания. Я консерватор все же. Ребенок должен знать свое место. Должен знать, и он должен чувствует ответственность за свои поступки. Если с детства он это поймет. Я был маленький, меня с братом заставляла и по лимит, вроде бы мужчине, как может мужчина, это женское дело, ничего подобного. У нас сестры не было, и так прекрасно чистили, и даже потом соревновались, кто лучше почистит отведенную площадь. И когда она приходила, и да, посмотрев, конечно, ну, а когда мы не выполняли возложенные на нас обязанности, можно было и в команде торпеда поиграть. Да, так что труд обязательно. Не запрещать ребенку полезные вещи. Ну, я имею в виду интерес у него. Если появляется к чему-то, то следит за этим интересом, не злоупотребляя. Ну, я считаю, что для неокрепшего зрения ребенка, неокрепшего сознания ребенка, злоупотребление компьютером, да, сегодня интернет, без него уже невозможно жить, да, это нужно, это источник информации, источник оперативного получения всего необходимого, да, чтобы не копать там, время не терять, это понятно. Но в то же время, давайте еще мы не знаем, какие последствия лет через 10, 20, 15 будут иметь и мобильная сеть, и это, по-моему, расстройство психики, и такая зависимость у детей появилась.
И нарушение сна.
И сна, и интереса вот к другим познавательным уже как-то теряется. То есть притупляется, и логика притупляется у ребенка. Ну, постоянно вот готовый компьютер тебе все готовое выдает, да? И ты уже не напрягаешься настолько, чтобы самому как-то анализировать, самому искать. Ведь всегда бывает интересно, когда в результате поиска ты достигаешь какой-то цели, результата увидишь. Это намного интереснее, я думаю. Это как игра в шахматы. Я люблю играть в шахматы, и с компьютером тоже иногда, ну, конечно, ну, до какого-то рейтинга дохожу. Но все равно компьютер есть компьютер, у него никаких там проблем нет, кроме этого.
Я всегда проигрываю в шахматы. Роланд Христофорович, огромное спасибо вам за то, что вы зашли. Спасибо вам большое, успехов во всех ваших делах и удачи вашим детям во всем.
И вам успехов.
Темы, волнующие каждого. Теперь без купюр и пробелов.